ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवत गीता का कहना है глава 14. Тригуны материальной природы. Текст 17. Санскрит. Саттва санджайте гьянам раджасалабхая вача прамадамахао тамасо бхавато гьянам вача. Перевод стиха. Гуна благости порождает истинное знание. Гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку современное общество не заботится об истинном благе живых существ ни в этой жизни, ни в следующей, в этот век людям рекомендован метод сознания Кришны. Став на путь сознания Кришны, человеческое общество достигнет уровня гуны благости. И люди смогут видеть вещи такими, как они есть на самом деле. Гуна невежества низводит людей до уровня животных и лишает их способности видеть вещи в истинном свете. Невежественные люди, например, не понимают, что если в этой жизни они убивают животных, то в следующей сами будут убиты ими. Не получив должного образования, люди, лишенные истинного знания, становятся безответственными. Чтобы положить конец этой безответственности, людям необходимо дать знание, которое поможет им подняться до уровня гуны благости. Образование в гуне благости даст им трезвый разум и способность видеть вещи в истинном свете. Тогда к ним придут счастье и благополучие. Даже если большинство людей будет продолжать страдать и бедствовать, но какая-то часть общества разовьет в себе сознание Кришны и поднимется до гуны благости, на землю со временем придут мир и процветание. В противном случае, оставаясь в плену страсти и невежества, люди никогда не узнают ни счастья, ни достатка. Гуна страсти разжигает в них алчность и неутолимое желание чувственных удовольствий. Мы видим, что даже те, у кого много денег и возможностей для удовлетворения чувств, не знают ни счастья, ни покоя, так как они находятся в плену гуны страсти. Для них это недостижимо. Не деньги делают человека счастливым. Чтобы обрести счастье, необходимо подняться на уровень гуны благости, став на путь сознания Кришны. Человек в гуне страсти не только лишен душевного покоя, но и его профессии и работы приносят ему множество тревог. Ему постоянно приходится ломать голову над тем, как заработать достаточно денег, чтобы сохранить свое положение в обществе. Все это является источником постоянных страданий. А гуна невежества сводит людей с ума. Волоча жалкое существование, такие люди начинают искать утешение в вине и наркотиках, которые еще глубже затягивают их в трясину невежества. Будущее, уготованное им, темно и беспросветно. Саттва санджайте гьянам раджасалабхая вача прамада махо тамасо бхавато гьянам гьянанам вача. Гуна благости порождает истинное знание. Гуна страсти разжигает алчность. А гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Тригуны материальной природы. Глава 14, текст 17. В этой главе классифицируется материальная природа. То есть классификация знаний делает его доступным, понятным. Это называется философия Санхья, дифференциация, интеграция. мы хотим познать что-то, то нужно разложить его на составляющие части, рассмотреть в деталях. И затем собрать снова. Можно считать, что человек познал этот объект. Механик делает так. Разбирает двигатель, потом собирает. Если он сделал это, значит он знает двигатель. Санхья. Также и материальная природа, она требует такого подхода, ясности. Если мы не сможем разложить на составляющие части и собрать, мы так и не поймем, что это такое. Сложный механизм, кажется. Но в этой главе она классифицируется очень ясным, простым образом. Она проще, чем двигатель автомобиля. Или тот компьютер, который мы собираем и разбираем. Намного проще. Потому что она состоит всего из трех составляющих. Всего три вещи, их нетрудно запомнить. Однако эти три вещи, они соединяются, смешиваются, комбинируются, объединяются в разных комбинациях. Представьте такую палитру художника. Есть три основных цвета. Всего есть три цвета, мы знаем основные. Кто изучал цветоведение, он знает. Не семь основных цветов, три. Остальные цвета происходят из этих трех, при смешении. Красный, желтый, синий. Принято считать, что желтый цвет олицетворяет гуну благости. Это сияющий желтый цвет. Красный – страсть. И синий, или ближе к черному синий – невежество. Вот три составляющих, три разных цвета. Мы можем объяснить, почему красный цвет красный, или что такое красный цвет? Не можем. Мы не можем его с чем-то сравнить. Он изначален. Если нет сравнения, нет объяснения. Все познается в сравнении. Оранжевый можем что такое объяснить. Если здесь желтый и красный смешать, будет оранжевым. Так объясню, это оранжевый. Ну а желтый что такое, мы не можем объяснить, он не смешивается. Не получается при смешении, он изначальный цвет. Так же здесь. Если мы сможем так рассмотреть материальную природу, скажем, вот это происходит потому, потому, потому. Да, вода падает, с землей смешивается, получается грязь. Можем пронаблюдать, как эти элементы смешиваются, какие производят новые качества. Вот такой химический элемент с другим химическим элементом, вот такое качество, вот такое получается вещество. Другая комбинация, другое вещество получится, химики знают об этом. Но изначально само вещество что такое? Само изначальное понятие вещества, они не знают. Это называется гуна, на санскрите. Гуна, она необъяснима, просто гуна. Гуна означает качество. Гуна означает веревка. Еще более, сказать, глубокое значение – энергия Бога. Называется Бахиранга Шакти. Бахиранга Шакти. Если мы хотим еще понять, что это такое, это энергия Бога. Поэтому она существует. Бахиранга Шакти – это внешняя энергия Бога. И есть внутренняя энергия Бога – Антаранга Шакти. Это дух. Вот мы с вами видим, что в этом мире. Есть живое существо – это сознающая энергия, самосознающая духовная энергия, который знает, что я есть, я существую. Вот он я, и я знаю об этом. Это антаранга шакти. Мне не нужно объяснять, что я существую, я знаю об этом сам. Более того, если вы забудете, я напомню, я существую, я здесь. Я тут, понимаете? Тут, здесь, я, при вас. Вы также хотите, чтобы вас знали, что я здесь. Мы знаем об этом, мы утверждаем это. Я здесь, я такой. Это живое существо, оно вот такое. Сознание называется. Есть неосознающая энергия, не обладающая сознанием. Но то, что мы с вами называем жизнь и смерть, живое и мертвое. Есть живая вода, есть мертвая вода. Есть такие представления. Две энергии существуют. Живая энергия и мертвая энергия. Очень просто. Однако, мы видим их вместе всегда, в этом проблема. Вот если вы их разделите, вы увидите, что это совершенно одинаковая энергия. Если до конца их разделить. Мы вышли из одного источника. Но когда они вместе, сбивается с толку живое существо. Что одна энергия пассивная, а другая активная. Пассивная материя. Вот материальные элементы. Они пассивные. Я могу стол поставить сюда, могу передвинуть, могу манипулировать, могу сделать все, что угодно. Это состояние кто-то тоже сделал. Кто-то манипулировал этими элементами, материальным — бетон, железо, кирпич и все остальное — краска. И вот, пожалуйста, мы сделали, мы создали нечто. То есть материальная энергия пассивна. Мы ей можем пользоваться. Тот, кто пользуется материальной энергией, называется татастха шакти. Это духовная энергия. Но она пограничная. Она может быть связана с материальной энергией, либо с духовной энергией. То есть живое существо называется татастха шакти. Объясни. Тата. Тата — это такое место, полоса прибоя. Если выйти к морю, вы увидите полосу прибоя. Тата называется, граница. В тот момент, когда волна прибывает на это место, это часть моря. Когда волна уходит в это место, это часть суши. Тата. Она мокрая. Иногда она полностью заливается водой, прибоем. Это море. Когда море отходит, это суша. Вот она может быть и так, и морем, и сушей одновременно. В присутствии воды это море, в отсутствии воды это суша. Это мы с вами. Татастха шакти. В присутствии духовной энергии мы одухотворяемся, становимся счастливыми. Когда она уходит, и влияние приходит в материю, мы становимся обеспокоенными и страдаем. Здесь говорится об этом. Так влияет на нас материальная и духовная энергия по-разному. Одна просветляет, другая приносит какие-то проблемы, противоречия и страдания. Значит, источник страданий — соприкосновение с материальной природой, источник счастья — соприкосновение с духовной природой. Вот принципиально так. Духовную природу в этом мире олицетворяет гуна благости. Здесь нет духовной природы, она скрыта. Но максимальное проявление в материи называется гуна благости, добродетель. Любовь, счастье, знание, добро какое-то. Если мы рассмотрим человеческое существо с этой точки зрения, то мы должны разобраться, к какой гуне должен принадлежать вообще. К добродетели, к страсти или к невежеству. Что такое человек? Мы знаем, что вот растения в невежестве находятся. Да, они покрыты, их сознание почти не проявляется. Они неподвижны. Просто они растут и все. Не разговаривают, особых чувств у них нет. Не замечаем какого-то обмена с ними активного. Нет. Это невежество. Они в спящем состоянии. Деревья, растения, вот они такие. Животные уже выше. Страсть и невежество там у них. Добавляется страсть, они становятся подвижными. Больше органов чувств. Больше страсти, алчности, жадности, вожделения. Больше страсти. Они более активны. Пропада однажды сказал интересную вещь, что растения, они неподвижные, полезные и безобидные, совершенно невинные, кажутся. Но только потому, что они недвижимые. Если бы они могли передвигаться, они бы принесли бы огромное количество зла в этом мире. Они очень-очень невежественны. А невежество разрушает. То есть они сами не знают, что бы делали. Но поскольку они стоят и неподвижны, они полезны даже. Они безобидны. Вот дерево, видите? Кажется таким вот важным полезным. Но сковывает гуна, живое существо. Делает его пассивным, потому что в нем очень много невежества. Очень много потенциального зла существует. Поэтому природа сковывает такое живое существо. Оп, упаковывает в дерево. Теперь ты хороший, полезный. В этом мире ты можешь играть какую-то полезную роль и развиваться. И животные в страсти невежестве. Они тоже не знают, кто они и зачем они живут, понятия не имеют. И более того, они даже не заинтересуются этим. Это низшая гуна, значит, невежество. Не знаю и знать не хочу. Мне нужно просто что-то есть, что-то нюхать, набивать чем-то желудок вкусным, что мне нравится, совокупляться с кем придется. Вот так я сплю, и достаточно с меня. Никаких вопросов не возникает. Меня полностью занимает потребности тела, не хватает ни времени, ни разума на вопрос. Зачем все это делать? Ни времени, ни разума. Нет вопросов. Видели корову? Как она? Так вот садится иногда, ложится так и жует. Вот она целый день, она не двинется даже, так ушами только мух отгоняет и все. Но она спокойна. Вопросов нет. Табличка здесь, майка у нее. No problem. Можно так прорекламировать это. Все недовольны, умиротворены, спокойно занимаясь просто едой, сном, совокуплением обороны. Все. Мир гармоничный, мы видим такой. Животный, природный мир довольно гармонично устроен. Это невежество делает их спокойными. И страсть, они выполняют свой природный, естественный долг. Продолжают род, находят свою пищу, только свою пищу именно находят, не чужую. Чужую пищу они не берут. Замечаете, что у всех видов жизни своя пища. А представьте, если бы все были бы всеядные. И кошки, и крысы, и собаки, и люди, и деревья, и насекомые, всеядные. Мир бы во что превратился? Это был бы ад, правда? Все бы ели друг друга, все, что придется совершенно. Все, что попадется. Говорят, в Китае такая ситуация. Не знаю про всех китайцев, но так говорят, что они всеядные. Все китайцы всеядные, говорят. Про них анекдоты ходят, там, что они едят все, что ходит по земле, кроме машин. Все, что летает в небе, кроме самолетов, и все, что в воде плавает, кроме пароходов. Все, практически любое живое существо могут съесть. Есть китайский ресторанчик один. Моя сестра была там, двоюродная. Она рассказывала мне об этом. Она шла в китайский ресторанчик. И видит, там аквариумы всевозможные. Как-то он интересно устроен. Но много очень аквариумов. В одном аквариуме лягушки, в другой рыбки, в другом рыбки, в третьем аквариуме змеи даже. Очень интересно. Ее пригласил шеф-повар. Ну, тут ведь русская женщина приехала. Пожалуйста, проходите, садитесь. Что хотите? На аквариум показывает, что хотите. Что вы имеете в виду? Ну, очень полезно. Рекомендую вот эту змею. Очень полезно, очень вкусно. Мы прямо сейчас ее возьмем отсюда, живую, и приготовим свежую, сделаем. Кроме того, эта лягушка очень пикантный вкус. Я вас уверяю. Деликатес можем приготовить прямо сейчас для вас. Это китайский ресторанчик. Но есть особое место. Рекомендую вам посмотреть. Не пробовать, посмотреть, если в Китай попадете. Кухню. Как нам готовят в одной кухне. Под потолком натягивают такой полог. Типа брезента, такая крепкая ткань. В этот полог туда можно бросить любое живое существо, принесенное с улицы. Они платят детям, которые приносят им все, что там валяется. Живую дохлятину. Воробей туда в ресторан ставят, туда в этот полог. Крыса туда с помойки. Какие-то там собачьи трупы, все что угодно. Насекомые, таракан. Тоже туда можно. Все, любое живое существо туда можно бросить. Это разлагается, естественно, все в этом пологе. Стекает через ткань. В огромный чан собирается. Такая жидкость. Говорят, деликатес получается. Потом она кипятится. Нужно хорошо прокипятить. Там же, так сказать, флора не очень. Солится, специи добавляются и поливается рис. Говорит, вообще обалдеть. Аналогов нет еще в мире. Они перетирают разные кости тоже. Вот все, что с помойки можно собрать, кости. Это тоже деликатес, приправы китайские. Будьте внимательны. Китайские приправы не берите. Там все растертые кости. Рыбьи кости, собачьи, кошка, там все что угодно. Все, что, любые кости перетирают в порошок. Прекрасная приправа получается. Пикантнейший вкус. Жареные гусеницы. О чем мы говорим? О том, представьте, если бы мир был бы всеядный. Вот нам говорится, что-то нравится, что-то не нравится. Какой-то вкус привлекает, какой-то не привлекает. Почему? Потому что он в разных гунах. Но если мы хотим, чтобы нравилось все в этом мире, что нужно сделать? Вообще никаких проблем. Все, что хотите, все нравится. Это нужно очень глубокое гуна невежества. Полное притупление сознания. То есть на все смотри, как на объект чувства наслаждения. Если вам что-то очень нравится в этом мире, а что-то вызывает отвращение, вы уже в страсти, вы не в невежестве, что-то различаете уже. О нет, вы говорите, это не хочу. Не хочу бусин жареных есть. То есть, другими словами, если во мне внутри находится определенная гуна, она выбирает эту гуну извне. Это выражается в том, что у меня есть какая-то пища. Если в страсти невежества меня привлекает пища, мясо, рыба, яйца. Чтобы перевить, алкоголь нужен все это. Естественно, культура возникает. Вообще говорится, что человеческое существо наслаждается одновременно тремя гунами сразу же. Оно не может как животное вот так вот просто есть гусеницы. Нет. Нужно еще помыслить высоко иногда. Правда же? Нужно, да, как животное понаслаждаться. Иногда вот посоперничать, побороться нужно тоже. Дух есть соревнования у человека. Это разные гуны природы. Итак, животные регулируются просто зафиксированной гуной. Вот ты такой, говорит ему природа. Будешь есть осиновую кору, ты заяц. У тебя вот такие уши. Тебя будет есть лиса или волк. А ты будешь есть морковку, капусту, осиновую кору. Осиновая кора – деликатес. Он только когда вспомнит про осиновую кору, аж дрожит, кстати. Попробовали осиновую кору? Я вам рекомендую попробовать осиновую кору. Вы не сможете даже вынести маленького вкуса на языке. Ужасная горечь. Невероятно. Зайцы в полном экстазе. Они грызут вот так, вот по столу, по столу, по столу, уже ноги задние зависают, знаете, так увлекаются. Это особый вкус. Но нам не нужна ведь осиновая кора. Корова ест тру, потому что для нее это вкусно. То есть ее язык отрегулирован на определенный вкус. У каждого существа есть свой тип ощущений и мышления, восприятия. Так природа распределяет. Вот такие по вкусам определяется пища, вид жизни. Они узнают друг друга очень хорошо, понимают хорошо друг друга. А вот уже другой вид жизни плохо понимают, смотрите. Если любовные отношения возможны внутри только одного вида. Зайчиху ищет, правда же? Он ищет тигрицу или волчицу. Опасно для жизни, реально. Это его не привлекает. Более того, он, наверное, не различит, где волк, а где волчица. Вот зайчиху найдет сразу же. Сразу издали. Это зайчиха, это не заяц. А мы вряд ли, правда, различим. Нам нужно внимательнее посмотреть. Все-таки, кто это, зайчиха или заяц? А заяц просто по походке. По грациозной походке уже знает. Это зайчиха. Слоны и слонихи то же самое, они. Слон видит, это слониха. А нам все равно. Он видит ее по ушам, грациозным. Талия у него, как у слонихи. Ноги, как у слонихи. Нам все равно, ведь мы не различаем эти вещи. Паук видит паучиху, отличает сразу же. Там тоже ноги отличаются. Паук и паучиха. Паучихи ноги очень соблазнительные, говорит паук. Для нас это одно и то же, видите. Но стоит нам посмотреть мужчина на женщину, мы сразу понимаем, о чем речь идет. Понятно. Тут есть вкус в этом. То есть сразу ощущаем его. Это гуна, вот он. Есть гуны, которые никогда друг друга не поймут. Сатва, тамас никогда друг друга не понимают. Невозможно вообще. Один говорит одно, другой другое. И даже если они одинаковые слова произносят, не понимают, о чем речь идет. Если даже объяснить значение слов, все равно понимания не будет. Вы замечали, мужчина и женщина никогда не понимают друг друга. Это невозможно. Есть такая книга, написал один писатель современный, западный, о мужчинах и женщинах. Написал под названием книга «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Такое название книги. Очень хорошая, интересная психологическая книга, где он объясняет, что это разные существа вообще, в разных качествах, разная психология, разная физиология. Вот, они по-разному мыслят, по-разному воспринимают, все разное. И далее обнаружили, как это устроено. Каким образом человеческое существо, мужчина и женщина, не понимают друг друга. Почему? Хотя они хотят все жить близко, вроде бы они ощущают себя друг друга очень тесно, как одно целое, тем не менее понимания не происходит. Дело в том, что мужчина и женщина устроены по-разному внутренне. Восприятие жизни разное. Современные психологи говорят, что женщина на 70%, устроена глубже, чем мужчина. В материальном смысле слова. Чувствуя разум женщины глубже на 70%. Чувствуя разум. Представьте себе. Намного. Больше, чем в полтора раза. Она совершеннее, чем в материальном отношении, чем мужчина. Влияние у нее тоже более могущественное на противоположный пол женщины. И поэтому, веда говорится, женщина более обусловлена в материальной природе. В этом ее и слабость. И преимущество, и слабость одновременно. То есть чувства женщины более чувствительны, разум более глубокий. Но почему ей нужен мужчина, скажите, если она такая совершенная? А мужчина простая, упрощенная модель. Что написано в ведах? Мужчина — это такая модель, которая может жить под деревом. Без женщины имеется в виду. С женщиной нет, невозможно. Если женщина появится, уже там не будет, там из этого дерева дом будет построен, хороший. А мужчина может быть под деревом и думать, что когда-нибудь он может дом построить, может не строить. Он не привязан. Вот главное, дерево растет и хватит. Но появится женщина, все сразу изменится. И дом будет, и цветочки на окошке, и шторки появятся, и обои нужного цвета, и мебель. И все это будет делать мужчина, не женщина. Женщина будет говорить ему, что он должен делать, а он будет выполнять. Так все происходит. Обычно мужчины хорошо работают, а женщины отбирают у них деньги. И в магазины же одни женщины видели? Внимательно посмотрите, мужчин-то почти нет. Женщины все по магазинам ходят. Товары в основном только для женщин. Для мужчин там один отдел есть какой-нибудь там в углу. С брюками и ботинками. Все остальное для женщин, посмотрите. А зарабатывают мужчины, женщины забирают деньги, идут в магазины, все и тратят. Они управляют миром. Культ, вот этот вот материальный мир управляет женщиной, говорится. Высшая женщина в этом мире Дурга. Это ее мир. Женщина управляет этим миром. Мужчина – это инструмент для нее, исполнение этих желаний. Поэтому это говорит, женщина, она влиятельна, но сама не может выполнить свои желания. Она не способна сама воплотить свои желания, хотя знает, что ей нужно. Почему? Она не может принимать решения. Именно потому, что ее чувства и разум работают одновременно. Вот женщина, вот мужчина. Вот чувство, вот разум. Две половины у каждого есть. Мужчины работают все очень просто, простая модель, мы говорим. Если работает разум, чувства подавляются. Только разум, все. Больше ничего нет. Судья, принимающий решение, все, чувств нет. Если же его чувства подавляются, то есть разум подавляется, то он становится чувственным, похотливым. Все, ленивым, похотливым, все, вот у него проблема. Может стать алкоголиком и забыть обо всем. Чувства. Если разум, то наоборот, чувств нет. Простая вещь. У женщин это работает вот так. Одновременно. Чувство разум. Попробуйте принять решение, попробуйте. Ой, невозможно. Знаю, что нужно так, но вот чувства мешают и так, и эдак. Типичный случай. Всегда приходят мамы и говорят, что делать с сыном. Он уже вырастает, я с ним не справляюсь. Наказывать его или не наказывать? Это вопрос. Любой воспитатель знает, наказывать нужно. Но мать будет женщина сомневаться. Отец не будет спрашивать, правда, наказывать или не наказывать. Он знает, конечно, наказывать. Какие проблемы? И по-хорошему наказывать. А женщина будет спрашивать, так наказывать или не наказывать? Потому что она пытается наказывать, но чувства ей мешают. Жалко же ребенка. Даже родной ребенок, ему больно. Но, наверное, хватит наказывать уже. Она до конца наказания довести не может. Она будет жалеть его. А ребенок, он прекрасно пользуется этим. Он эксплуатирует мать, он пользуется этим. Тогда мать идет к отцу. Она знает, вот надо наказать, но я не могу, пойду к ней. Так, дорогой мой, твой сын делает то-то. Его сладкие чувства подавляются. Разум, судья. Все у него. Скулы сжимаются, глаза расширяются, кулаки тоже сжимаются. Все, он готов уже. И она уже боится, о боже, боже, боже. Не-не-не, я не только это хотел сказать. Так, отойди, подожди, потом поговорим. Я уже все понял. Все, не мешай мне. Не пробуждай мои чувства. Сейчас должен решить вот эту проблему. Должен решение принять. Какое? Снимает ремень. Где он? И прямо в присутствии жены доводит экзекуцию до конца, до победного. Пока на самом деле он не поймет, что это плохо. На самом деле он не примет этого всего. Никаких чувств, смотрите. Жена бегает вокруг, пытается, что делаешь, убьешь ребенка. Он говорит, уйди, иначе тебе еще достанется, подожди, всем дам вообще, всем, тут все разговаривают. Это мужчина с таким разумом, бесчувственный. Кто пробудил в нем разум, скажите? Женщина. А кто потом пробудит в нем чувства? Тоже женщина. Он инструмент, видите, он простой. Что ему скажут, то и сделает. Но имеется в виду женщина, когда говорит, она обладает большим влиянием на мужчину. Скажем, мужчина говорит другому мужчине, трус, но немножко ссора будет, конечно же. А если женщина скажет мужчине, трус, это пережить будет трудно, конечно. Это вообще заденет настолько глубоко. То есть влияние разное. Это разные гуны природы, по-разному действуют. Когда женщина принимает неправильное решение, она будет страдать полжизни потом. Зачем я так сделал? Зачем так сделал? Ну не надо было так делать. Надо было по-другому сделать. Всегда никогда не прощу это все, всю жизнь. Поэтому она говорит мужчине, делай так. Говорит, сам знаю, как надо делать. А я тебе говорила, что надо так делать. Вот я тебе всегда говорил. Она его пилит, ей хорошо, видите, ему хорошо. У него нет проблем. Он ошибается, у мужчины нет проблем. Он по-другому может сделать, потом еще сделать. И у нее нет проблем. У него поверхностный ум, разум. Говорит, ну и что? Какая разница? Можно и так, а можно и так, а можно вообще без этого. Он более отречен, как бы, отстранен от материи.
Женщина, она делает так, чтобы мужчина все выполнял, он ошибается. Она не ошибается. Она говорит, я всегда права была, видишь? И так они вместе даже горну вешают, видите? Мужчина без женщины не будет ничего делать в этом мире. Он ни в чем не заинтересован. И женщина без мужчины тоже ничего не может воплотить. Потом психологи говорят, если хотите, чтобы что-то было сделано, попросите женщину, скажите, попросите совет хотите, спросите мужчину. А если женщина дает совет, сделайте наоборот обязательно. Итак, это гуны материальной природы, они по-разному устраивают живые существа, а потом начинается взаимодействие. Пока гуны разные, мужчина-мужчина, женщина-женщина никогда не поймут друг друга. Видите, в материальном мире понимания нет. Не может быть, потому что разные гуны. А как же понимать друг друга? Как же общаться? Как же что-то вместе делать? Как достигать целей? Поэтому и говорится, вспомни, что ты есть душа. Ты не мужчина. Не женщина. Не отождествляй себя с гунной материальной природой. В гунной материальной природе мы будем сбиты с толку. Если мужчина попытается понять женщину, он деградирует. Ему не рекомендовано сейчас так. Полностью понять женщину, он станет женщиной. Он должен остаться мужчиной. Если женщина попытается понять мужчину, она грубеет. Встать на его место. Вот сейчас эмансипация. Женщина подражает мужчинам. Знаете, как это ужасно? Женщина грубеет, становится как мужчина и теряет свое могущество. Могущество женщины именно в ее тонкости, в ее вот этой вот тонкости, проницательности и чувствительности. Вот эти 70%, которые она имеет по природе, и делают ее могущественной и сильной. Если она предана мужу на 108%, если она знает, как беречь свою семью, она проницательная, самая проницательная мистика в мире, эта женщина. Она может убереть от чего угодно человека, молитвами, чем угодно. Она видит все насквозь, мысли понимает. От греха, репутацию мужа защищает. Она первая почувствует и имеет, что нужно делать. В России называли женщину берегиня. Изначально это берегиня. Они оберегают всех вокруг. И детей, и мужа, и родственников, все остальное. Поскольку наделены особым даром к этому. Эмансипация все это испортила, я вам скажу. Женщина потеряет свое могущество, и что, какой результат у женщины теперь в итоге, если она теряет свою чувствительность? Самое плохое, что можно для нее представить, это она становится никому не нужной. Это самое позорное и самое жалкое участь для женщины. Никому быть не нужной. Самое-самое худшее, что можно представить для женщины. На каждом этапе жизни женщина должна быть под защитой. В детстве ее муж, то есть отец оберегает, в юности муж, в старости дети. Тогда все происходит. Но бывает так, что уже девочка не нужна своему отцу из-за своего поведения. Также не нужна своему мужу из-за своего поведения. И детям тоже не нужна из-за своего поведения. То есть, когда женщина не знает, как себя вести, она становится вот такой. Шастра говорит, что святая женщина определяется так. Та женщина, которая живет в мире со всеми родственниками, является святой женщиной. Очень просто. Но это очень трудная задача, правда? Жить вместе со всеми родственниками, со всеми родственниками, в мире жить. Это свято для женщины. Уже этого достаточно, чтобы признать святую и поклоняться ей. Можете фотографию этой женщины ставить на алтарь, говорится. Поклоняться как святой. Только найдите ее сначала. В мире со всеми родственниками. Очень-очень важная вещь. Сейчас мы видим, что, к сожалению, даже преданные пренебрегают семейными традициями. Не заботятся о настоящей семье. По-настоящему, чтобы возродить этот принцип семьи, воссоздать его. Либо они терпят плохую семью, ничего не могут предпринять, бессильные. Либо они вообще не хотят с ним связываться. Не доверяют ни мужчинам, ни женщинам, друг другу не доверяют. Много из браков, где они не расписываются, не хотят расписываться, не доверяют друг другу. Ну, вроде брак, не брак, непонятно, просто живут вместе. Живут и не любят друг друга часто. Дети появляются, они тоже не очень-то нужны, но они должны их воспитывать. Это, конечно, что мая, правда же, невежество. Так. Так написано. Нет. Это вопрос ваших взаимоотношений, говорит. Вот это нужно все воссоздавать в гуне благости делать. Зачем мы делаем семью в невежестве и в страсти? Ну, конечно же, много чего сделано, конечно, много уже чего испорчено в нашей жизни. Это одна из причин. Но на самом деле перенести гуну благости никогда не поздно. Нужно знание. И когда мы получаем знание, что дальше? Нужно применять. пока есть время еще какое-то на жизни, нужно постараться применить это знание прямо в своей жизни. Я знаю много семей успешных в этом отношении, где родители или преданные, вот кто есть, они активны именно в этом, чтобы делать все в знании. Все сразу меняется. Постепенно все очень хорошо меняется. Поймите правильно, это не нужно навязывать, применять насилие по отношению к близким людям. Но нужно просто иметь знания. Правильно вести себя, правильно общаться стараться, набраться множество терпения, поставить себе цель. Я знаю одну женщину на Урале, у нее муж 7 лет вел себя как демон. Типичный. Делал ей все на зло. Я просто уводил из себя. Они мусульманская семья, тем более, представьте. Настоящая мусульманская семья. Вдруг она стала преданной. Хари Кришна мантра, там сари у нее, боже мой. Какие-то знаки на лоб ставит, с ума сошла, бормочет эту, так сказать, мантру свою. Ходит в другой храм, не мусульманский больше. Мясо не ест, хотя в Коране говорится, можно есть. Какая-то дурень вообще. Вот она готовит там просад на плите, он в это время специально идет и готовит там мясо. Он делает все, курит на кухне специально, зная, что-то как бы оскверняет, он делает все наоборот. В моей религии это можно все, я не хочу тебя слушать, эти бредни все. 7 лет. 7 лет все это продолжалось. Через 7 лет он стал преданным. Сейчас он ждет инициации, все. У него преданность сейчас душу не чаю. И вы даже не поверите, что он был таким. Мягкий, добрый человек. Каждый день читает книги Прабхупады, повторяющих кругов мантры, служит в храме, ходит. 7 лет она молилась за него. 7 лет она терпела. Берегиня. Мы говорим о том, что женщины играют огромную роль в жизни, наше общество тоже. Если не появится настоящих женщин, наше движение не будет развиваться. Женщина стянет плохая любого мужчину вниз. Любого. В близких отношениях стянет любого мужчину вниз. Потому что она может завладеть его чувствами. И все, и конец. И мы это видим на практике. Были нормальные брамачари, занимались преданным служением, женились, все, их нет. Не видно, не слышно вообще. Что они там делают? Какое там преданное служение? Неизвестно. Так случается. Прабхупада сказал об этом. И что греха страшна, семейная жизнь, это 50-50, 50 на 50%. 50% есть у них возможность успеха, 50% провала в жизни. Жизнь может быть провальна полностью. На 50% риска. Когда? Если греха страшна используется для чувственных наслаждений, полный провал будет. Для аскез будет полный успех. Итак, чувство наслаждения. Материальная природа называется крепость. Дурга. Крепость, где укрывается живое существо, прячется там. Для чего? Для чувственных наслаждений. Зачем нам дом отдельный? Зачем? Чтобы у нас была мягкая кровать, чтобы телевизор был, видеокассеты, какие я хочу, DVD-шки, MP3-шки, MP4-шки. Так много всяких возможностей. Аудио, видео, стерео, там, кровать двуспальная, мягкая, современная. Евроремонт, все мечтают. Тот же гараж, машина, очень удобно. Это дурга называется. Если мы с этой целью организуем греха скажем, нам конец. В духовном смысле все, нам конец. Веды говорят, никогда свой дом не используйте только для себя. Никогда это не делайте. Открывайте двери. Регулярно, раз в неделю открывайте свои двери и приглашайте всех, кому не лень. Любовь, даже с улицы человека. Просто поесть присаду. Пожалуйста. Это выходной день или праздник, может быть, неважный. Или, может быть, у вас какой-то праздник семейный. Все нужно раздавать просад, приглашать гостей, дверь открывать. Все. Приходите в гости. Все очищается. Принцерном очищается. Мой отец это еще делал когда-то. Он, конечно, не ветеранцем был. Не ветеранцем. Но он делал это. Его знали всегда все соседи. Всегда его. Любая собака знала его. Потому что он всегда во время праздника, если он что-то готовил, выходил последним с большим таким вот блюдом и кормил их там, я не скажу чем. Он наготовит много-много-много всего и пойдет по всем соседям и кормит их. Это я помню хорошо. Он делает. Он эту традицию привез из Средней Азии. В России это уже не делали. Мать сказала, ну вот опять ты чудишь, ну стыдно вообще, ну куда ты пошел с этим блюдом? Зачем тебе? Что, они голодные что ли? Они смеяться будут. Такой. Нет, никто не смеялся. Всегда были смех, шутки, он их кормил. Все его любили. Если нужна была бы какая-то помощь, любой мог помочь ему потом. Это традиция, на самом деле, ведическая, древняя традиция. Любой домохозяин должен кормить людей вокруг. Закормите Ачинск просадом. Вы видите, у вас столько друзей будет здесь. Люди любые будут друзья. В одном городке Прибалтики есть городок один, Сила Мяя. Такое название прибалтийское. Он прямо на берегу Балтийского залива. Там буквально может быть 8 тысяч населения. Здесь все. Деревни. Такого городского типа. При этом звонят друг другу, приезжайте к нам, программу устроим. И он, ну, а сколько у вас приятных-то? В деревне-то? 60 практикующих преданных. 60 практикующих преданных. Я говорю, откуда? Не может быть. Сколько населения у вас? 10 тысяч населения или 8. Маленькая деревенька. Я заинтересовался, я приехал туда. Действительно, полный зал, вот больше, чем здесь было. С гостями еще. И там был лидер. Я спросил, а как удалось вообще, откуда столько людей? Они что, все приезжают? Говорит, нет, все местные. И он рассказывал, как это все происходило. Он был один сначала там в этом силами. Он немножко может лечить руками, этот человек. Видит там всякие энергии, лечит руками. Способны. Каждую неделю, в воскресенье, он катал шарики, несколько сот шариков сладких, сухого молока и масла и сахара. Простое чудо. Вкусно. С этим подносом он ходил по квартирам, по всем домам. И кормил людей. Знакомился таким образом. Он делал в течение нескольких месяцев. 8-9 месяцев просто ходил. Каждое воскресенье все уже знали его. Все на улице видели, сразу здоровались с него. Шарик, шарики. Ну, более того, сказал, я могу еще лечить. И люди стали приглашать его. Телефон там записывать его. Все, он стал в центре внимания таким образом. Приходил, да, лечил. Потом, когда он лечил, он говорит, вот читайте эту книгу. Вот это важно. Духовное знание. Поможет вам также для здоровья, то есть сознание лечит все остальное. Вот шарики, лечение, Бхагавад-гита. Потом Хари Кришна мантра, понятно, конечно. И 60 человек, практикующих преданных. Он кормил просаду. Он стал другом, все его стали знать вокруг. Для домохозяев это первое предписанное правило. Кормить. Знаете, каждый день, на самом деле, нужно кормить. Не раз в неделю. В соответствии с ведами. Перед тем, как пообедать, нужно выйти на улицу. И крикнуть, кто голоден, заходите. Все готово, можно есть. Только громко нужно сказать, не при себе. Кто голоден? Никого, слава Богу. Нет, нужно три раза громко сказать, кто, кто. Еще раз нужно, еще три раза повторить. Подождать паузу, выдержать. И сколько бы люди не съели, все, что осталось, мое. Если нет, я не ем, не обедаю в этот день. Готовлю вечером на ужин. Это аскеза, видите? Ну, конечно, голодный не останется человек. Таким образом, у него возникает огромное количество дружественных людей. Огромное количество. Видите, отношения начинаются. И когда вы живете среди людей, которые вас хорошо знают, и вас любят, вы защищены от греха таким обществом. Все очень просто. Это уже не дурка, вы не спрячетесь от них. Вам нужно прятаться, закрывать окна, там все остальное, там двери, глазок вставлять туда, решетки на окна. И как из тюрьмы выглядывать. Вы же сами что сделали? Замки, глазки, все. Железные двери поставили, решетки на окна. И сидите там. Это дурга называется. Почему? Потому что там телевизор, двуспальная кровать, DVD, MP3, MP4. Домохозяин должен открывать двери. Я жил на Сахалине в детстве. Я школу там закончил. Там была такая атмосфера интересная, что когда мы уходили из дома, мы не закрывали на ключ никогда дверь. Почти, практически никто это не делал. Дверь была всегда открыта. Никого дома, дверь открыта, ключей не было. Потом стали, конечно, появляться ключи, но все знали, где они, под ковриком. Под каждым ковриком был ключ, все знали так же. То есть не было такое. Сейчас в том же городе я бываю. Совсем другая ситуация. Все надежно, под железом, все. Подъезды, квартиры с такими, знаете, вот крутящимися вот этими замками. Так вот, делают это, во все стороны замки, влево, вправо, вниз, сверху. Так сказать, бетон входит. И там хоть танком не прошибешь. Чтобы они там хранят какие-то вещи, боятся, что их заберут. Деньги там у них, сейфы, в стенах, что-то такое. Но нужно открывать дом и излишки раздавать, когда их слишком много, и кормить людей. Одна преданная, она спрашивала, чем заниматься служением. Говорит, намахату делайте. Нет денег на намахату. Я говорю, какие деньги нужны на намахату? А как же кормить просад, денег-то нет. Как я накрою намахату? Я привел пример одной женщины, которую я хорошо знаю, это мой гуру в поварском искусстве. Это была пожилая женщина, которая учила меня готовить в первые дни, Сыдна Никришна, с ней работал в кафе в Петербурге. И она меня учила всему этому искусству. Я ее потом даже превзошел. Потом лучший повар искусства считался. Я ее побил в нескольких блюдах. Я тоже есть своя честь, видите, свою гордость. Она гордилась потом, это я ее учил. У этой женщины маленькая пенсия была. Работать не могла, потому что у нее дочь была инвалид с рождения, последней группы. Слепая, полуглухая, умственно отсталая, с кучей болезнями. Дочь родилась такая. То есть врожденная проблема. Ее нужно было каждый день одевать, мыть, кормить и прочее, прочее. Она ничего. Ей уже было 20 с лишним лет, и всю жизнь она должна была с ней вот так вот возиться. Представьте, денег мало, такое бремя. Эта женщина работала со мной в кафе. Это большая нагрузка, я скажу, приготовить. Каждый день нужно было готовить там обеды и все остальное. Распространяла книги по 60-70 Бхагавад-гит на Невском проспекте. Ухаживала за своей дочерью. И 2-3 раза в неделю проводила намахату. И никто при этом даже не замечал, что у них какое-то бремя и проблема. Откуда набрала деньги на намахату? Пенсия у нее была совершенно мизерная. Мы все работали, у нас было гораздо больше денег. Но она проводила самые большие намахаты с пирами, постоянно пирами. Потому что люди все приносили сами. Все уже знали, куда нужно все, туда нужно все, там намахаты. Там двери постоянно открыты. Если, скажем, мы знакомились с какими-то людьми, нужно было проповедовать, прийти куда-то, место какое-то хорошее найти, где был бы просад, атмосфера хорошая, мы всегда звонили ей и говорили, где Верила? Через 2 часа будем у вас, должен быть готов просад. Все, через 2 часа приходили бы в пир. В любое время можно было это делать. Для проповеди, для миссии она готова, все. Откуда продукты? Люди сами туда несли. Пачками, сахар, масло, рис, все что угодно, все было там. Она говорит, куда так много? Кухня завалена продуктами. Рука дающего, говорит, не скудеет. Нам нужно учиться этому принципу. Не копейки считать, а жить в таком преданном служении. Учиться давать людям, делать что-то хорошее. Это говорится просто, если вы угощаете хорошей освященной пищей, качественной, вы сразу получаете друга. Автоматически. Но знаете, если вы просто угощаете, это хорошо. Но если что-то очень вкусное, знаете, как люди это ценят? Это же потрясающе. И он мне это просто бесплатно дал. Хороший человек. Не пожалел вкусную вещь. Вкусный шарик. Это очень хороший человек, знаете, я вам скажу. У этой девелилы был такой просад. Как она готовила просад? Стандарты ее были просто невыносимые. Рядом с ней мало кто мог готовить. Вот я один из таких некоторых был все-таки. Я мог ее вытерпеть. Если вдруг волос падал на стол, где приготовился просад, она приказывала все со стола вымести, вымыть его содой, и потом только продолжить готовить. Это были стандарты чистоты. Я вам скажу, это очень суровый был учитель. Если вы делали шарики на раздачу, на программе, один шарик был вот такой, другой был на 5 мм меньше, перекатывать. Никуда не годится. Для Кришны не годится никуда. Это были ее требования, стандарты. Зато просад был убийственный. Людей привлекал. Десятки, сотни, и тысячи. Там переели 1000 людей за все эти годы. Я вам скажу. Если вы просто пробовали один шарик, то, что мы сделали, вы сразу чувствовали с этим движением. Сразу же. Сразу ощущали. Это как со святой Дхамма Махапрасады. Я приведу пример. Однажды ТВ пригласили мы туда. У него была алтарная, отдельная комната под алтарным. Полностью там ничего не было. Там был огромный алтарь, больше ничего. Красивые картины она любила, и вот там была очень какая-то экзотичная атмосфера. Пригласили туда ТВ, чтобы сняли наш пир, там, программу, праздник. Они приехали снимать нас. 2 человека в кожаных куртках, прокуренные сигаретами, такие, знаете, неопрятные. Обычные рабочие, которые что-то снимают, непреданные, далеко вообще от этих представлений, каких-то духовных, знаете, напуганные уже этой атмосферой, с порога вообще, съежившиеся от запаха благовоний, чуть с ума не сходившие. Видят, люди босиком ходят, все сидят на полу, едят на полу, кланяются кому-то там, изображение каким-то каши. Ну, аж какая тут секта. Они быстро поставили свой треножник, раз приехали, быстро что-то отсняли, каким-то говорят, все, нам, мы нам срочно, нам еще нужна съемка там, съемка тут, бежим. Тут выходит Диверила с кухни. Замотанной головой, знаете, такой вот красный, как пират. Тут скалка, тут нож. Куда? Назад. Нужно попробовать просад. Это я обижусь. Обидите меня насмерть. Они сдались. Ну, некогда. Мы здесь, прямо здесь, на пороге. И причем обувь, знаете, там много обуви в коридоре. Преданные, что там, знаете, задуваются. Там гора обуви, гора одежды. Вот в такой они атмосфере попали, люди сами себе не рады. Они уже обулись, все. И она говорит, хорошо, хорошо, стоя, можете здесь. Я вам быстро сейчас что-то дам, напиток выпить. Ну да, напиток выпьем и побежим. Напиток был клюквенный, с корицей, с сахаром. Такого не пробовал никогда. По тем временам они этого люди не знали вообще этого вкуса. Она дала каждому по стакану и по шарику. Я наблюдал. С другого места я смотрю, что будет. Они так, знаете, вот, чтобы залпом быстрее все это. Так вот настроились. И так, оп, вкус попробовали. И остановились, стали смотреть друг на друга. И стали так смаковать, смаковать, по чуть-чуть, потом шарик откусили и вообще и сели на пол. На этой обуви, в обуви сидят, на полу, как и все, только мы там чистым, они там в коридоре, так хорошо, там, в своей гуне, знаете, оказались. Нашли место сразу, значит, там на обуви сидят, пируют этот шарик, и тут им уже Елена подносит одно блюдо, другое блюдо, третье, уже там едят, тарелки вокруг, разговаривают, уже час прошел, другой не выходит никуда. У вас же съемка. Ну и все. Это был просад. То есть на глазах информация была просто на глазах. Представляете, если мы уделим это внимание должное, приготовлению, распространению просада, выполнению этих обязанностей, очень могучное оружие. Часто мы думаем, как распространить нашу культуру, и все это очень просто. Она сама за себя говорит. Немножечко выживать из ума. Через преданное служение, мы же служим Богу. У нас же есть парампара. Представляете, насколько это авторитетное служение в Парамбаре. Сам по себе желание служить Богу уже могущественное, но если это еще в Парамбаре, это как удар электрического тока для людей. Сразу получаете понимание, мгновенно. От одного кусочка просада. Я же так пришел в сознание Кришны. От одного кусочка просада. Жизнь моя изменилась, все. Я подумал, там наркотики. Такая эйфория была, такая любовь ко всем причем. Ну это что-то странное. Там наркотики не подмешали. Я потом это проверял, готовил там вместе, помогал. Никаких наркотиков не обнаружил. Потом услышал эти мантры предложения, и та же эйфория началась. Думаю, понятно, мантры. Мантры дали мне, стал повторять сам, ничего не получилось. Ел эту пищу свою же, предложенную так вот. И снова почувствовал присутствие божественной энергии. Думаю, так это не наркотики. Я не подмешивал наркотики. Я даже мантры не мог повторять. Должен быть Бог. Существует реально. Я получил это через пищу, через просад. Джаганнатха Пури вы не были никто? Был кто-то так. Вот я вам советую всем поехать в Джаганнатха Пури, не пожалеете. Можете последние деньги взять и тратить на эту поездку, не пожалеете, вас уверяю. Можете последние штаны пропить, да, надо сказать, продать, чтобы поехать в Джаганнатху Пури. Вы не пожалеете. Просто чтобы поесть просада Джаганнатхи, больше ничего. Вы вернетесь, будете полностью счастливы, будете всю жизнь вспоминать этот просад. Это нужно $1000 человеку, чтобы поехать в Индию, туда и обратно, еще там побыть. За 1000 километров визу, паспорт сделать, представьте, потратить такие деньги, чтобы просто поесть там просад. И он будет полностью доволен. Не пожалеет, что он потратил такие деньги. Такая сила Джаганнатха Прасад. И мы здесь можем делать то же самое. Это авторитетно. Смотрите, алтарь мы знаем как. Знаем, какие стандарты чистоты, как готовить нужно, как предлагать. И главное, нужно это делать не для себя. Для Бога понятно, потому что нужно распространять просад еще. Могущий во много раз. Вот солнце светит, все растет. Энергия какая-то там появляется, жизненная сила от солнца, от луны, растения растут, дают какие-то овощи, фрукты, все, мы получаем таким образом. А что потом? Это уже хорошие продукты, сатвичные, вегетарианские. Уже сами по себе прекрасные. И овощи, и фрукты. Потом это берет человек и кладет на огонь, в масло. Процесс продолжается. Но теперь у него участвует не солнечная энергия, а психическая энергия самого человека, связанная с огнем и маслом. еще становится намного ценнее, когда человек это делает с любовью. Вот в чем секрет. Это бхакти-йога. То есть приготовление пищи — это лишь возможность выразить любовь к Богу, благодарность Ему. Я приготовлю для тебя сейчас. Ты первый будешь пробовать. А все, что останется мое, я съем. Как Махапрасад, как твою милость. Вот таков обмен. Нас зачастую в обмене, не в пище собой. Сам по себе бхога, она нас отвращение вызывает. Заметили? Ну, при этом, в таком случае, точно. Что это, бхога?
Нет, зачем мне бхога?
Она вызывает отвращение. Что нет этого обмена, зачем же есть что-то, что без любви преподносится? Нет тогда, так сказать, причины, есть вообще что-то. Только ради выживания, может быть, что-то съесть, да, в этом случае, если я уже умираю с голоду. Но если не умираю с голоду, зачем есть что-то, какую-то пищу, если она без любви преподносит? И человек именно вот таким образом может продвигать духовную жизнь. Просто предлагать пищу, принимать пищу и угощать людей. Давать дары, принимать дары, угощать просады, принимать просады. Вы видите, люди становятся счастливы. Я однажды заметил, что, побыв в Майпуре несколько дней всего, Майпур — это святое место, место явления Господа Читания, там поднимаются в 4.30, идете на Мангала-Арати, в 4.30 там Мангала-Арати, потом там Хари Кришна Мантра, потом Гурупуджа, большие киртаны, потом лекция, потом просад. Потом сходите на парикраму куда-то, или просто погуляете по Майяпурле, послушайте лекции, еще где-то семинары, потом обед. То есть фактически только идите там, поете и все. Слушайте, идите, поете, больше ничего, купайтесь в Ганге. Я знаю, что через несколько дней вы чувствуете полное счастье, вы умиротворение берете. Ничего не нужно вообще. Просто вы идите, ничего не нужно. Поете, танцуете, и ничего не нужно. Видите? Почему ничего не нужно? Умиротворение приходит. Полное умиротворение. Никаких материальных желаний лишних не появляется. Наоборот, уходят все материальные желания лишние. Потому что вы едите освященную пищу, повторяете святые имена Бога, что вы живете в святой Дхаме, что вы читаете священные писания, что другое. Ум умиротворяет счастье. Это состояние называется ниргуна, вне гун материальной природы. Это просветляет человека, дает знания, раз это не невежество. Алчность уходит, соревнования нет. Вы просто можете поесть просады, и все, никакого соревнования, вы счастливы. Больше ничего не нужно. И вот я стою на стоянке на одной, мы ждем преданных. Мы приехали в другой город, нас сказали, подождите, мы сейчас подъедем, проводим вас куда нужно. И тут напротив какое-то кафе обычное, кармическое. Вот и наблюдаю, подъезжают люди на машине, чтобы поесть. Выходят очень угрюмые, злые, голодные из машины. И входит в кафе. И мы долго стоим. Я дождался до того, что эти люди уже поели и вышли обратно. Такие же угрюмые. Как вошли, такие же и вышли обратно. Сели в машину и с угрюмым видом уехали. Я был поражен. Вы видели хоть одного угрюмого преданного после просада? Ну до просада ладно еще, я могу поверить. Но бывает, если что-то случилось, да. Кто-то ему наступил не на ту мозоль. Но после просада быть такого не может. Мы едем в Индию, смотрите, поезд, сафари, ганга-сафари. Нас, скажем, там 20-30 человек русских с багажом страшным. И нужно успеть сесть в вагон поезда. Это не так просто в Индии, потому что в Индии там номера другие, там трудно понять, какой, где эти номера, где эти места. Нужно сориентироваться сложно бывает. Вот мы неправильно сориентировались. 20-30 человек с большими сумками. За 5 минут нужно сесть в вагон, быстро. Мы сели в чужой вагон. Значит, теперь нужно за полминуты выйти и сесть в свой вагон. Еще за полминуты. Представьте, что было между преданными. Какое началось соревнование, какое насилие, сколько было, так сказать, голосов странных. Странных слов было произнесено. Каждый хотел вперед, кто-то сумку забыл, кто-то еще, кто-то вперед, кто-то назад одновременно. То есть там была проблема серьезная психологическая. И были обижены, там были притесненные, были унижены, которых не поняли и прочее. Наконец мы все снова на местах, злые, как собаки. Наконец мы в своем вагоне. Просто уставшие, стресс получили, поезд уже трогается, да, вот такие дела. И через 10 минут просад разносит. Просад разносит. Тоже тарелки появляются такие, из листьев, в Индии, из листьев делают прессованные тарелки. Чтобы поел, сразу можно выбросить из листьев. Или банановые вот эти вот листья большие, тарелка. эти корзины, преданные там бенгальцы, все запаслись, они уже ходят по вагонам, еще где преданные, раздают просад. И мы уже едим просад, все. После просада все улыбаются, все вспоминают, все смеются, как это только что было. Уже все снова братья. Где видишь, что после просада преданный кто-то страдал? Ну вот вам пример. Они входят в кафе угрюмые и выходят еще более угрюмые, святые. Они устают, ничего делать не хотят, поедят, вообще ничего делать не хотят. Такая пища. Они едят гуны, понимаете, они едят гуны, невежество. У них не будет развития, не будет прогресса. Им нечего дать этому миру людям. Они бы хотели что-то изменить, да не могут. У них нечего, нечего дать миру. Нет вдохновения у человека, смотрите. Нет этой энергии любви. Вот один преданный получает какую-то энергию любви, он становится такой активный. Один человек сколько может сделать? Если помню, до сознания Кришны, я жил в Петербурге, хорошо. Считал себя человеком активным, не ленивым. Но чтобы поехать, скажем, в другую часть города, там в Эрмитаж куда-то еще, это было целое событие. Целое событие переместиться в другой район города. Что люди по своей сути все равно ленивы. С работы на работу, а дома они отдыхают. Им трудно куда-то, куда-то их еще выдернуть еще. Это редкое. Куда-то нужно. Но в сознании Кришны мы чуть ли не каждый день ездили по всему городу. На Махата там, в другом районе, в третьем районе, в четвертом. Постоянно. И до сих пор смотрите. Я перемещаюсь из города в город. Почему? У меня не было такой тенденции. Ленив по своей... Я знаю, что я был ленивым человеком по своей природе. И все люди ленивые, я это вижу. Но как только они обретают какую-то преданность, хотя бы крупицу, увидишь, что они по всему миру колесят. Для них материальный мир вот этот, как лужица в следе телячьего копыта становится. Даже если нет денег. Один предан распространял книги в 90-х годах по России, знаете как? Без денег. Летал на самолетах. Без денег. Это был не один полет, а он 2 года так путешествовал по России. Летал на самолетах. Ни копейки никогда не платил. Он уже знал, он уже научился этому. Ну попробуйте летать без денег на самолетах. Ну вот вам пример, вот преданные могут это делать. Он вставал к месту посадки без билета и ждал, пока идет этот вот состав летчиков.
Экипаж.
Да. Вот и тут же показывал им книги, проповедовал несколько минут. И они брали его с собой. Вот так вот. Так просил постоянно. Летал по всем городам и распространял книги. Ради миссии, смотрите, никаких преград не было. Что у человека было такое вдохновение. Когда он говорил, когда он общался с людьми, люди чувствовали, да-да-да, пойдем, все нормально. Там преданность есть, миссия есть. О, все, люди зажигаются. Я помогу тебе, пошли. Одна преданная просила, она поехала на север распространять книги. Там, где Новый Уренгой, там куда-то еще, на марафон, зимой, декабрь. Кстати, это крайний север. И там была одна точка, где она еще не была, какая-то северная точка, бурильщиков, там нефтяников, там точки разные туда. Забрасывают на вертолетах, туда даже транспорт не ходит. Она пришла к этому вертолетчику и сказала, я миссионер, у меня книги, я распространяю, специально приехала. Забрось меня на ту точку. Он ее бесплатно забрасывает на ту точку, бросает вместе с книгами и улетает. И она стоит, и ничего нет вокруг. Тундра. С книгами. Тут книги у нее, пачки. И вообще ничего нет, никого нет. Потом выясняется, что нужно еще куда-то ехать, еще куда-то идти. Там какие-то есть будочки, какие-то на вагончики, есть люди все-таки живут, там работают. И она там распространила все книги и обратно улетела. Чудеса происходили. При этом проходили на секретные организации, секретные предприятия с книгами без пропусков. Их пропускали везде. Просто показывали Бхагавад-гиту, говорили несколько слов. Это дух миссии, видите? То есть вещи, которые вообще невозможны. Невозможно купить в материальном мире. Они делали. Везде проходили, везде проникали. Это умонастроение, это другая гуна. Видите, почему говорится? Бхакти независимо от гун природы. Независимо. Прабхупада был таким. Где бы он ни появлялся, все происходило так, как он хотел именно. В Австралию было трудно проникнуть, это была самая консервативная страна в то время. Там вот малейшая ошибка в визе, что-то еще, и все. Обратно летишь. И тут Прабхупада, у него вообще там что-то с визой было, то ли просрочено, что-то еще, не знаю. И так, там можно начинать проверять его там паспорта, все остальное, открывать сумку. Открыли сумку Прабхупады, чемодан. Оттуда были тараканы вот такой вот. Индийские, у него такие вот. Не меньше вот. Если будете в Индии, не бойтесь, таракан. Безобидный. Но если он появится, вы подумаете, кто тут вообще хозяин в доме, я ли он. Если такой таракан где-то выходит на сцену, вот вы все будете смотреть сразу на него, не на меня. Все привлекающие. И вот такой таракан из чемодана Прабхупады спокойно вылез и побежал по аэропорту в Сиднее. И там созвали всю эту, знаете, как это называется, санэпидстанция пришла, там какие-то баллончики с газами, травить его, что это же инфекция индийская. И там гоняли за этим тараканом по всему аэропорту. И пока не гонялись, Прабхупада так и пошел на выход. Вообще даже никто не заметил этого всего. Пока они с тараканом занимались, все. А лекция Прабхупада говорил: я слуга Бога, почему вы меня не пускаете сюда? Я служу Богу, я не служу политике. Я не индус, не американец, не австралиец, я служу Богу. Какое имеете право представить мне, чинить мне препятствия? Я где хочу, там проповедую. Я саньяси, слуга Бога, вы не имеете права, в шахтах запрещено не пускать саньяси, куда он хочет. Саньяси может пройти куда угодно, когда угодно и говорить что угодно. Прабхупада делал это все. В любые места он проникал, в сельские суды даже проник. И тем не менее, сознание Кришны распространилось здесь, хотя они были недовольны, что приехал только с вами. Понимаете? Сознание Кришны не обуславливается гуной материальной природы. Самые сильные препятствия чинили, конечно, в Советском Союзе. Что там было преданных, боже мой, вот на этой руке можно было пересчитать. И аппарат КГБ, представляете, и не справился ли с ними? Вы удивитесь, но так оно и есть. Не справился КГБ. Почему? Потому что сознание Кришны независимо от гуны материальной природы. Все, что нам нужно, быть просто в сознании Кришны. А для этого здесь говорит Прабхупада, нужно в гуну благости подняться. Гуна благости – это религиозные принципы. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Мы говорим, не ешь мясо, не принимай интоксикации, не играй в азартные игры, не занимайся незаконным сексом, воспевай святые имена Бога. Это уже по определению гуна благости. Святые имена Бога уже трансцендентные. Все регулируют принципы – это сатва гуна. 90% проблем из ума уходит у человека, который строго соблюдает регулирующие принципы. 90% проблем уходит, представьте себе. 90%. Это огромная сумма. Огромная. Поэтому еще повторяйте Хари Кришна мантру, проводят, вы освобождены из этого мира уже. Вы увидите сами, как это произойдет. Но формально можно считать, что вы уже освобождены. Иногда в армии среди военных есть такой вот парадокс интересный. Необычная картина. Есть должность, я видел одного майора. Майора, который руководил подполковниками и полковниками тоже. Все боялись его. Должность у него была генеральская. А сам-то был майором. Но должность генеральская. Вот майор, а должность генеральская. Подполковники, так сказать, боялись его. Полковники некоторые боялись его. Потому что он очень скоро станет генералом. Должность у генеральская. Его продвинут через ранг, как правило, таких людей. Так вот, преданный находится на такой должности. На должности Парамахамса. Четыре принципа соблюдаете, 16 кругов повторять, должен Парамахамса. Позиция. Парамахамса делает это все. Хотя, может быть, мы еще не Парамахамса по качествам, но нас уже уважают полубоги. Но станет Парамахамса, скажем. Нужно быть осторожным. Мало ли что. Если мы сейчас слышим оскорбление, он станет Парамахамса, мы пойдем в ад. Такая должность. Если соблюдаем четыре принципа, повторяем свои круги, получаем посвящение Димуре Гуру, все, мы признаны. Пробуйте, вы освобождены уже. Потому что это позиция освобожденной души. Очень небольшое время пройдет, и человек достигнет этого уровня. Через ранг сразу. Мы сразу принимаем этот образ жизни уже. Чистого реального служения. То есть так человек может сделать скачок, как бы из низших гун, очень высоко. Вот при таком условии. Потому что регулирующие принципы, это принципы сатва гуны. То есть мы так быстро очень утверждаемся в сатвагуне, и тогда очень легко, просто воспевая святое имя, достичь совершенства. И сатвагуну рукой подать туда. Все. Как вот, знаете, запах с кухни доносится. Вот так вот можно чувствовать присутствие трансцендентной атмосферы в сатвагуне. Не нужно доказывать, что Бог есть, там прочее, прочее. Вы просто это все воспринимаете. Как утром окно открываете, и оттуда вот свежий ветер с розовым запахом, знаете, из сада. Может быть, не видите этих роз, темно еще, но вы просто чувствуете эту атмосферу. Вот и все, это сатва гуна. Вы прямо ощущаете непосредственно это все. Рукой подать туда. Но в гуне страсти это уже скрытое знание. Таинственное знание. Бог, а где этот Бог? А как это все? Расскажите. Дайте мне подсмотреть, как вы там общаетесь с Богом. Возможно это? Страсти нет, невозможно. Но страсть есть какая-то логика, какая-то наука, информация, которую можно оперировать и обрести какую-то веру. В невежестве вообще невозможно ни веру, ни информацию усвоить. Невозможно. Человек абсолютно туп. Что делают тупым? Деятельность невежества. Гуна невежества — это не наша гуна вообще. Она навязана нашим поведением. Если им пишут невежество, приходит невежество. Если я говорю слова невежественные, я тупею. То есть природа меня превращает, трансформирует через мое же собственное поведение. Поэтому нужно менять поведение, говорится. Чтобы изменить сознание, нужно изменить поведение. Синдбад мореход однажды, он потерпел крушение в своем корабле. И с попутчиками и друзьями оказался на острове, на одном, странном очень. Остров был очень странный. Какие-то люди пришли, хорошо одетые, на них внимательно посмотрели. Ничего не сказали, не спросили. И принесли много кушать сразу же. Большие очень тарелки достали. Каждому вот такую тарелку. И полную тарелку каждому навалили и стали смотреть. С интересом. Они несколько дней не ели, представьте, не пили, они были на корабле, они были разбиты, вот они вынесены штормом, измученные. И вот такие люди, они с ними не разговаривают, просто принесли тарелки большие, положили какие-то там явства, кушанье и смотрят на них с интересом. И все друзья, они были голодные, Синдбадные приходы, и набросились на эту пищу и стали есть прямо оттуда. Ложек не дали, руками, ртами стали есть. Синдбад подумал, что-то странное все в этом есть. Не посмотрю, потерплю еще вот, не буду. Эти люди вели себя необычно. Они радовались, показывали, смотрите, как хорошо едят. Здорово едят. Синдбад не ел, на него вообще не смотрели. Потеряли всякий интерес. Точно какая-то странность. Все дело в том, что пока ели эту пищу, прямо на глазах в этой сказке его друзья трансформировались в свиней. Эта пища превращалась в свиней, потом забивали себя. Это история о гунах материальной природы. Смотрите внимательно, что ешьте. Что говорите, о чем думаете? Гуны нас превратят. Все очень просто. Я снялся в одном домике на юге. После программы прихожу, и там за окном, частный дом, и за окном улица, и дети там консервную банку пинают, бегают, играют и матерятся. Трехэтажный мотель. Я нервничаю, не нравятся мне эти звуки совершенно. Но потом я понимаю, дети, они не осознают смысла этих слов. Там по 8-7 лет такие вот пацаны. Просто они услышали это, делают. Они еще не осмыслили этот момент. Просто вот они привыкли к этому, обученно. Думаю, ладно, дети и дети, в конце концов. Что-то. Вот так они принимают это, как свою привычку. Но потом они вырастут, верно же? И осмыслят, что они говорят. Вот в этом проблема уже. Как только они осмыслят значение всех этих слов, будет большая проблема. Так я вам скажу, современное образование убивает людей. Давай им вот это осмысление дурных привычек. И их поведение и деятельность. Описывает это философски, как-то еще, с точки зрения природы. Вот эти люди превращаются в всех животных, что получают пищу соответствующую. Сначала просто едят, чтобы поесть, правда же, а потом приходит осмысление и трансформация. И вот был негодяй, а стал образованный негодяй. Что опаснее? Опаснее образованный негодяй. Вот в этом-то и проблема. Поэтому сразу нужно приучать людей к хорошим вещам, даже если не осмысливают. Повторяй Хари Кришна, произноси имя Бога, здороваешься, когда что-то, желаешь людям добра. Я могу не понимать, зачем все это нужно. Позже поймешь. Просто такова культура. Как во Вриндаване, в Индии вы идете, любой встречный вам скажет «Джай Радхи», «Харе Кришна», любой встречный напомнит вам Боги. Особенно, если вы о чем-то вдруг задумались и печально идете. От вас не отстанут просто. «Джай Радхи», «Джай Радхи», «Харе Кришна». «О, Хари Бол», скинулся, все, друг, все. Вас не отпустят, это Вриндаван. Не позволяется быть в мае, вам напомнят о Боге. На каждом дереве написано «Джай Радхи» на санскрите. На всех заборах все исписано. Хари Кришна и Джай Радхи на санскрите. Здесь видели, что написано на заборах? Если осмыслить все, что там написано за бором, это же атумия будет, понимаете? Ад, настоящая атумия. Если всю писанину осмыслить, которую в подъездах пишут, то же самое. Будет ад. Это дорога в ад, если все это осмыслить. Вот так нужно делать. Нужно распространять имя Бога, освященную пищу, регулирующую принципы. Самому следует, чтобы иметь эту силу. Ведь все эти материальные гуны, они отойдут низшие. Придет осмысление высших энергий Бога, духовной энергии Бога. И человек становится счастливым. Такого взаимодействия этой высшей гуны. Делать человека счастливым и давать ему знания. Поэтому здесь описывается, есть три гуны. Сатва дает знание и счастье, раджас, алчность возбуждает человека. Там от глупости к иллюзии и лени. Что мы выбираем? Ну понятно, что сатва будет. Все очень ясно написано, как легко разобраться, как это в материальной природе. Только вот трудно бросить дурные привычки. То есть, что давно уже понятно, но вот, ну что поделать, хочется. Так вкусно. Моя тетя, я рассказал, как животные страдают на бойне однажды. Она плакала, сидела. Слезы у нее крокодили выливали. С этими слезами она пришла домой и съела кусок мяса. Это та магуна, вот это. То есть нужно быть серьезным. Прабхупада здесь говорит, в чем невежество заключается, в чем его опасность. Что люди не понимают? Одно лишь вещи. Вы едите мясо, потом будет вас есть. Прабхупада здесь пишет, не сомневайтесь в этом. Вот весь, вот все. Все, что нужно понять. Несложно понять. Вы думаете, никто не съест нас? Вы уверены в этом? А вот в Петербурге появился человек, интересно. Весь город напугал. Ганнибал. Взял женщин. Искал женщин, ел их. Приглашал к себе домой. Делал все необходимое, убивал. И в течение месяца съедал. Все. Одну, другую, третью. Он работал в этом направлении. Невзоров кричал там в ТВ, будьте осторожны, женщины, тут такой человек вообще появился, его ищем, даже фотографии нет, но не отвлекайтесь ни на какие приглашения, ни на какие просьбы. Очень порядочный мужчина, интеллигентный, говорят, но ужасно опасно. Вкус имеет, когда женщины есть. Поедать живьем практически. Джеймс Кук был съеден. Кроме этого, что опасного в том, что мы едим животных? Мы станем животными в следующей жизни, хотя бы на какое-то время. Можно родиться поросенком молочным, его сразу забьют. У нас же не такая плохая карма будет, понимаете, чтобы жить животным долго. Чтобы жить маленьким, потом становиться таким кабаном, большим, кормят, всю жизнь прожить вот этой помойке, в испражнениях. Это же плохая карма очень. У нас много хорошей кармы. Но если мы все-таки едим мясо, родимся поросенками, молочными. Будем жить прямо в квартире у человека. Их обычно прямо домой забирают. Такие они розовенькие, полосатенькие, такие сытые. Но они же еще и вкусные, понимаете, в чем дело? Им сразу вот перед глотку быстро и прям целиком их запекают в духовке. Вот такой поросеночек, видишь? Очень симпатичный на блюде. Хорошая карма, он сразу его порешили. Он только родился и сразу его, не дали ему вот этой вот ады испытать. Такие варианты тоже есть, видите? Нужно быть осторожным с пищей. Мясо это самое плохое, что можно представить. Мамсо, я ты, сегодня я тебе, завтра ты меня. Если выбирать из четырех регулирующих принципов, какой же самый главный, Прабхупада сказал, самое главное это отказаться от мяса. Хотя и нарушать принципы, нарушать другие принципы. Но только не мясоедение. Это хуже не придумать. Про корову говорить не приходится. Человек съедает корову, будет страдать столько, сколько волосков на теле коровы. Столько жизни. Ну такая, столько кармы там плохой. Это написано в ведах, это не преувеличение. Ад это тоже не преувеличение. А что вы думаете? Ад не появляется на этой планете? Бухенвальд, Освенцим, Саласпилс, ядерная война, мировая война. Это же бойня человеческая, разве нет? Пучное мясо, дисбат, штрафбат. Что это такое? Это человеческая боль, это реакция на убийство, на насилие. Люди попадают в точно такую же ситуацию. Кто-то сказал, Прабхупада, ну вот вы говорите, то животных не убивать, но не в этом проблема. Проблема в том, что люди друг друга убивают. А вы про животных говорите. Защищать нужно на животных, людей нужно защищать. Вот войны у нас, вот в чем проблема. Прабхупада сказал, война, потому что люди едят мясо. Хотите понять, как это происходит? Чтобы съесть мясо, нужно понять, что это не живое существо. Там нет души. Тогда вы сможете убить его. И съесть. Только в этом случае. Если вы знаете, что там есть душа, у вас рука не поднимется. Невозможно. Последователи Франциска Ассизского не могли убить даже ягненка, хотя были голодны до смерти. Они пытались, но никто не мог его убить, ягненка. Потому что они видели, что это душа. Значит, мы сначала должны забыть, что душа есть у животных. Тогда можно есть. Затем Прабхупада говорит, реакция переносится на человека то же самое. Если у животных нет души, откуда она у человека? У человека тоже нет души. Аналогия-то простая между животным и человеком. Значит, человека можно убивать. И сейчас человека на современное время убить очень просто. Нет проблем. Одного наемного убийцу мы спросили, что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Он сразу понял, о чем мы говорим. Говорит, нет, так не нужно. Так не получится. Так ты не нажмешь курок. Если ты будешь думать, что это вот человек, что там есть мать, есть отец, есть дочь, есть душа у него там, как ты убьешь ее? Ты должен забыть об этом. Ты должен думать, мишень. Все, больше ничего. Просто мишень. Тогда нажмешь. Нужно забыть о душе, тогда нужно убивать. Сначала забывается, что у животных есть душа. Потом забывается, что у человека есть душа. Вот и все. Начинается человеческая боль. Что тут сложно понять? Поэтому Прабхупада боролся с этим. Когда христиане утверждают, что у животных нет души, он говорит, нет. Он боролся с этим моментом. Это важный момент. Будда пришел специально для того, чтобы дать понять, что животных убивать нельзя. Явление Будды для этого было. Представьте, целый аватар пришел, чтобы просто остановить вот эти животные бойни. Настолько важное знание. Поэтому можем распространить вот этот принцип вегетарианства в обществе людей. Это поможет им приблизиться к духовному знанию. Что мясоедение – это самое важное, самое серьезное препятствие. Это величайшее невежество, Прабхупада сказал. Это эти бойни, организованные для пищи, в которой нет никакой необходимости. Люди рождаются либо в человеческом обществе потом, и идут как пушечное мясо на войну. И матери потом думают, зачем я вырастила ребенка? Ну зачем? Скажите, чтобы просто его разорвало на куски взрывом этим? Я не могу понять этого. То есть я вырастила ребенка, любовь туда дала, все, образование ему дала, родила его, вырастила его, выкормила его, собственной кровью, молоком. Но для чего, скажите мне? Потом матери спрашивают так. Чтобы его просто убили на войне, что ли? Не могу понять вообще ничего. Это естественное чувство. Вот мы также должны спросить, зачем животные созданы? Чтобы их просто резать глотки? Неужели Бог такой жестокий, что создал животных, чтобы резать глотки? Этим невинным животным. Нужно подумать уже об этом. Это тоже живые существа. То есть речь идет о гунах. В сатва-гуне мы увидим всю эту картину иначе, всего мира полностью. Но мир принадлежит Богу. Тут нельзя причинять насилие. Это мир не наш, не наш. Но тут не хозяева. Нужно поддерживать при помощи любви отношения. И преданные должны быть таким примером. Прабхупада хотел, чтобы преданные были истинными джентльменами. Была пища первоклассная. Хорошие вещи, которые они носят. Не нужно носить плохие вещи и безвкусно одеваться. Допустим, Прабхупада хотел, чтобы одевались со вкусом. Имели культуру. Он приводил пример марварцев. В Индии есть такое, такая народность, марварцы. Вот обратите внимание на этих марварцев. Он для общины это говорил. Для семейных людей. У них всегда первоклассная пища. Он никогда не ест плохую пищу. Раз. Второе. Вещи, которые они покупают, имеют всегда какую-то ценность художественную. Дешевых плохих вещей не покупают, не пользуются. Их посуды, их вещи, их атрибуты, как они живут. Если с кем-то из них что-то случается, помогают все сразу ему. Вот берите с них пример. Вот так должны жить прихожане, община прихожан. Пища имеет огромное объединяющее начало. Ешьте вместе, почаще, просад. Создается семья таким образом. Хорошая пища, первоклассная пища. Не просто какая-то там пшеная каша. А просад настоящий просад. приготовленный, квалифицированный, изучает эти вещи. Это высокая культура очень. И мы забудем об этих низших гунах, вы увидите. Потому что эта ведическая культура более привлекательная. Если ее культировать, практиковать, создать такое общество, вы увидите, что это более привлекательная культура. Во много-много раз. Тогда в такой атмосфере будет несложно, и любой человек из нас, если поедет в Майяпур, Вриндаван на фестиваль, вы забудете обо всем. Обо всем, если даже были какие-то проблемы с курением, или с мясом, или с чем-то, с чем бы то ни было. В той атмосфере вы увидите, это вообще ничего не нужно. Получите удивительный опыт, полное счастье. Великолепная атмосфера, совершенно невероятная атмосфера, трансцендентная. С ума можно слететь на счастье. Я не преувеличиваю. Вы получаете за несколько дней опыт миллиона жизней, наверное. Даже за миллион жизней в этой атмосфере мы не получим даже крупицы этого опыта. Здесь нет этого ничего. В этих гунах мы живем. А там трансцендентная атмосфера. Хотя бы одно мгновение ощутить. И вы спасены. Бхагаватам об этом говорится. Шримад Бхагаватам. Одно мгновение в сознании Кришны достаточно, чтобы получить опыт жизни. Одно мгновение достаточно в сознании Кришны. Чем миллионы лет в жизни дерева. Не получить никакого позитивного опыта жизни. Одни страдания. Иногда нужен такой толчок, ощутить трансцендент атмосферу, зачем это все делаем, ради чего мы это делаем, эти принципы соблюдаем, прочее, зачем мы так на это настаиваем? Потому что мы страдаем в этих условиях, и выхода из них нет, кроме как отказаться от этих дурных поступков. Но для этого нужен трансцендентный опыт атмосферы. Мы это создадим в этом обществе постепенно, создадим атмосферу Вриндавана здесь. Пропад говорит, это возможно, воспевая святые имена. Изучив философию, образ жизни, и постепенно это можно создать. Семейные традиции. Все можно возродить. Это в наших. Наши возможности. Пожалуйста. Все есть, Прабхупада все дал. Теперь давайте мы практиковать и достигнем этого успеха. Хари Кришна. Вот вопрос, пожалуйста.
Разве бесстрашие на пути
исследования? Бесстрашие на пути?
Ну, исследование,
не ставим
судьбу,
чтобы
смириться. Вот именно вопрос
бесстрашия. Мы должны знать, что нас ждет очень как бы большая удача в будущем, Сиддхани Кришна. Тогда не будете бояться ничего. Будете более отреченным человеком стать. Если вы поймете хоть чуть-чуть, что же вы в итоге будете иметь, на самом деле. Это даже в воображении не вмещается, что получает человек в сознании Кришны в итоге. Взаимоотношения с Богом. Подумайте об этом, что это. Можно ли что-то сравнить с этим? Если вы это осознаете или увидите, что у кого-то есть такие отношения с Богом, вы станете бесстрашным человеком. Ради этого вы можете пожертвовать многим. Я не имею в виду глупая жертва, но просто решимость. Бесстрашие, точно говоря. По мере того, как мы будем получать больше и больше знаний, больше будет проявляться это качество бесстрашия. Вера, знания помогут нам. Веды говорят, что корова мать, и каждый год она дает приплод. Приплод продаю, люди берут на мясо. Как быть мне? Эта проблема пока неразрешимая. Я не могу ответить на этот вопрос. Не так, не эдак. Ответа нет, видите. Пока неразрешимая проблема. Ее решить можно только тогда, когда у нас будет своя большая ферма. Стадо 200 голов коров, оно уже регулируется самостоятельно. Не увеличивается, не уменьшается. Примерно. Они там сами умирают, болеют там, ну, и так далее. До 200 они растут. Если у вас сегодня одна корова, через год не знаю сколько будет. Они очень быстро, как просто мухи плодятся, говорится, коровы. В Индии коров огромное количество в городах. Их никто не бывает. Их огромное количество. От них, конечно, исходит сатва, там, чистый навоз, там, ну, молоко, там, может быть, все что угодно. Но они в природе регулируются, их никто там не убивает, видите. Но если вы держите одну корову, больше вам не нужна. Вы должны отдать куда-то. Тем более теленка. А его, конечно же, убьют мясоеды. А что они сейчас не сделают? Это проблема. Ответа нет сейчас.
Экономические реакции есть какие-то?
В том-то все и дело. Если бы не было, да. И, конечно, есть какие-то реакции. Ну, ситуация как в каком-то смысле безвыходная, есть мягчайшие обстоятельства, но все равно это тяжелая ситуация.
А выхода вообще совершенно любого получается нет. То есть либо 200 коров, либо получается либо разводить, как бы, получается, все эти хозяйства, чтобы заниматься туда. Получается.
Да, нужно фермы делать. Самый лучший выход в этом. Ферма. Поскольку общество вокруг не ведическое, не все можно решить, не все вопросы можно решить. Мы взаимодействуем с людьми опасными в этом отношении. Поэтому нам нужно строить свое общество постепенно. Свои фермы, Прабхупада хотел это. Постепенно так оно все будет.
Продолжите говорить, что лучше выполнять свои обязанности совершенно образом, чем чужие совершенствия. То есть как понять, где свои обязанности, а где чужие начинаются?
Где свои где чужие обязанности? Если вы найдете себя в обществе преданных, то вы поймете себя. В обществе материалистов трудно себя найти. По определенным причинам. В обществе преданных находите себя так. Есть такой пример Иисуса Христа. Если приходите к собранию людей, не садитесь на передние места. Иначе придут более уважаемые люди и вас попросят, служители. Пересядьте подальше, пожалуйста. Тут пришли более уважаемые, вам стыдно будет при всех. Садитесь в самый конец. Тогда вас заметят служители и скажут, вы такой уважаемый человек, сядьте поближе. Вам будет приятно. То есть вам место найдут другие люди, видите? Сами мы не найдем это место. Поэтому начинайте с чего? Начинайте с того, что вы просто моете полы, делаете какие-то простые вещи, вот таким образом, общаетесь. Тогда люди думают, они к вам уже хорошо относятся, вы же слуга, все в порядке. Тогда они говорят, что ты там, ты можешь делать вот это, у тебя это хорошо получается. Сами найдут вам место. Все будет просто. Но материальные люди утверждают сами себе кандидатуру, хотят утвердить. В этом проблема. Поэтому там очень сложно сориентироваться. Там престиж, там деньги, там слава. Поэтому не знают, в чем моя природа. Где больше денег, там есть моя природа, правда же? А как еще определить? Понятно. Там, где больше почести, это мое место, понятно. Это зависть, жадность, поэтому люди не могут определить. А здесь служение. Через служение вы точно найдете себя.
Как это значит общение с людьми вне сознания Кришны?
В чем вопрос?
Вопрос в том, что, допустим, я общаюсь очень много с людьми не... мягко говоря, не очень приличные.
По работе?
Да.
По работе можно общаться, если вы в исполнении профессионального долга это делаете нормально. Но не обсуждайте с ними их вкусы, когда они говорят о женщинах, там, как они провели праздник, что они пили и ели, анекдоты. Это не нужно. А по работе можете общаться. Соседи, кормите просады.
То есть фактически так получается надо делать в буквальном смысле, то есть выходить просто три раза кричать громко.
Если не вызовут какую-нибудь службу, сделай какой-нибудь. Я думаю, что сейчас люди не поймут таких громких криков. Но в Средней Азии поймут. В Средней Азии это даже если сейчас делаете, люди это оценят нормально.
Это немножко другая культура, как бы, в России. То есть,
здесь... А здесь культуры вообще нет, поэтому опасно. Громко кричать, иди ко мне на обед. Люди все испугаются и убегут на базу. Мы говорим, вот такова традиция. А ну, зайти к соседям угостить нормально. По праздник особенно используйте какой-то, воскресенье, если вы какой-то пир. То есть согласно месту времени и обстоятельств нужно применять, конечно, какой-то разум. Один преданный в Челябинске, я помню, преданный был один давно. Брахмачари жил в храме. И он сказал, я хочу вот просад распространять, людей просадом кормить. Хочу эту миссию, вот будет моя миссия. Вот все книги распространяю, хочу кормить просад. Ну, он сказал, давай, нормально. Смотрите, что он делал. Он где-то до 12 ночи готовил хворост. Почти каждый день. Хворост, знаете, такие пекаются в масле прям глубоком. Такая вкусная вещь, люди любят. Брал корзину, полную этого хвороста. в шафрановых одеждах преданного выходил на улицу и в автобусы заходил к людям. Общественный автобус, транспорт. Без билета. Билет никто у него не требовал, все уже знали его. Там монах кормит просадность. И всем давал форс. Сначала люди просто пугались его. Мне зачем? Не надо. Но кто кормит на улице бесплатно, к тому же прибывает? Что-то здесь не то, правда, подвох какой-то. Люди не доверяют этим вещам. В испуге были. Но уже через месяц все ждали, где он там с Форестом? Он всегда в это время на остановке. А вот он, подождите, не уезжайте. Ой, давайте сюда. И он с этой корзиной. Все уже руки тянут, денег не берет, взамен ничего. Бесплатно. И что вы думаете? Вместо этого хороса такую же корзину денег уносил обратно. Люди просто сыпали на него деньги. Он это делал очень долгое-долгое время. И все его знали, уже полгорода его знали с этим хоростом. Все, люди привыкают, хорошая традиция водить. Сначала боялись, потом все хорошо было. Такой опыт был. Ну, конечно, мы боимся так делать, правда же? Мы же по лицам видим.
Комплексы.
Тут же приятно, все культурный предмет, как мы можем. Наша культура есть. То есть наша эта культура довела нас до того, что вообще ничего делать хорошего не можем часто. Вообще ничего хорошего делать не можем для людей. Всего боимся на свете. Вот сделай ему хорошее, а как он ответит? Я же не знаю, верно же. Может, ему это не понравится. У нас столько проблем. Психологических проблем. Образование получили странное тоже. Мы жители Кали-юги, дети Кали-юги. Нас искалечила Кали-юга. И образование, и воспитание, и все остальное. Что в добродетели мы совершенно не можем действовать, смотрите. Сразу появляется страх, недоверие, много препятствий. Знаете, когда начинает делать добро, сразу появится препятствие. Но нужно их преодолевать. А другого пути не существует. Преодолевая препятствия, мы хорошо очищаемся. Фудфулайф можно делать, например, это тоже добродетель. Даже хорошо организовать можно, кормить людей, фудфулайф в городе. Голодные люди есть, больные есть, одинокие люди есть. Можно их кормить просадом. Освещать это в прессе, в ТВ. То есть есть такая возможность. Сейчас преданные это делают в разных городках небольших, очень успешно. Всегда что-то можно делать полезное и хорошее. Во сколько мы должны выйти?
Половину.
Пол девятого выйти отсюда, мы успеем?
Пораньше.
На поезд. 20 минут выехать.
15.
Чтобы не бежать за поездом.
А вот сейчас в современном нашем обществе какая существует разница между шихасты ашрамом и ванапрана ашрамом? По-моему, тут вообще такого очень трудно разделить.
Очень тонкое различие, да?
Да, его качество вообще нет.
Ванапрана буквально лесной житель, отшельник, в лесу живет, вана. Но сейчас в этих лесах жить трудно. Я консультировался здесь. Я в лесу много клеща, например. Зимой холодно очень. Жить в лесу. Сложно. Понапрасну. Комары большие в Сибири. Морозы были минус 60 здесь, да? Какого напрасну? Мы не выжили просто, как класс людей в лесу. Комаров есть, комары. Да. Есть малярийные комары причем. Укусят и все, сразу в больницу отвозят человека. Если такой комар, инфекцию носит. Ну так, это в буквальном смысле отшельник человек. Я интересовался на этот счет в Исконе. Формального напрасу никто не принимает. Формального такого посвящения нет. Но по одному признаку можно это определить. Если человек живет ради проповеди, это ванапрасха. Хотя у него есть семья, но он живет как проповедник, это ванапрасха. Либо тот, кто ждет саньясу, скажем, подал на лист ожидания саньясы, и там срок есть, несколько лет. Вот это время ванапрасха называется. Или гор ваначарья, ожидающий саньясы, уже живет в отшельничестве. Уже сейчас у него семьи не должно быть. То есть либо грехастха проповедующий, либо тот, кто ждет саньясы. Вот это промежуток времени называется ванапрасха. Какие пошли? Можете еще рассказать? Про книгу? Я даже не показать ее не могу. Нет, она у меня глубоко.
А может просто рассказать?
О книге?
А мы бы потом, может быть, кто-то захотел приобрести, просто собрали заказы через вашу
учебу. В Красноярске мы показывали эту книгу, а здесь мы не показывали. В Красноярске не показывали, а я только ученикам показывал, боже мой. Я забыл всем показать книгу эту. В Омске вышла эта книга, мы собирали материал несколько лет для нее, еще несколько лет ее издавали в Омске. Была целая история с ней, но она уже наконец готова. Это книга писем преданных. Истории о том, как пришли в сознание Кришны преданные. Начиная с 80-х годов, это были самые сложные обстоятельства, описывают преданных в тюрьмах, в психушках. То есть как они становились преданными, как они приняли это, как они становились преданными. Затем описываются 90-е годы. Примерно 600 страниц в книге, несколько сот историй. Сейчас преданные, которые читают, оторваться не могут и пишут благодарственные письма мне. Там можно и смеяться, и плакать, там есть все. И все это реальная история. Уму непостижимая вещь. Я начал эту книгу так. Я был в Казахстане, в Алмате, и был на одной намахате казахской. Большая семья, все преданные. Глава семьи бабушка, которая даже не знает русский язык. Повторяет 64 круга мантры. Говорит только по-казахски. Книг на казахском только маленькие книжки переведены, больше ничего. Но она вот обладает такой верой в святое имя. И я спрашиваю сына, который меня везет обратно домой, как она стала преданной, мать такая. Она даже не знает языка,
откуда и как,
что она держит всю семью. Когда он рассказал историю, я его сразу попросил, пожалуйста, запиши мне эту историю. Я хочу, чтобы она была записана. Я даже подумал, я даже выпущу брошюру, несколько таких историй соберут, просто еще даже брошюру. Преданные все знали, какие чудеса происходят в жизни. Они записали эту историю. Я принес домой, жена прочитала. Когда жена прочитала, она была в шоке. Говорит, давай выпустим такую брошюру. В Алмате у всех вот соберем эти истории и выпустим. Преданные не знают друг друга, оказывается. Смотри. Мы даже понятия не имеем, кто среди нас вообще. Бог в сердце каждого, оказывается. Каждый преданный ценен. У каждого путь Богом определен, каждому человеку. Смотри, какие ценности выходят. А мы даже не знаем друг друга. Ну вот казах, вот что-то еще, мы далеки от трансцендентного. Давай все это вот усилить. И так все началось, я стал в других городах, и стали собираться много-много-много материалов. Большая работа была. Все это принимать, редактировать, так сказать, выбирать. Это пот и кровь был, конечно. Наконец книга издана. Сейчас можно уже читать. Там все трансцендентно. Это как предложение Шримад Бхагавата на жизнь. Я даже хочу выпустить за 2000-е годы в конце десятилетия выпустить продолжение. 2000-е годы хочу предложить. Это будет многотомник. Жизнь замечательных людей. Можно без конца. Но кроме этого, мне появилась сейчас новая идея. Я собираю материал для новой книги, как преданные уходят из жизни. Мне уже присылают истории, удивительные очень. Это может быть уход преданных, это может быть уход родственников, реализация их, вот как бы гибели, смерти, реализация. Даже когда животные умирают у преданных, реализация, вот важна, чтобы они описывали все это. Если у вас есть такой опыт, из родственника кто-то уходил, или из преданных здесь кто-то уходил, вы присутствовали, наблюдали это все, опишите подробно все ваши реализации, даже сны, если вы видели с этим что-то. Все будет иметь значение. Это для книги. Чтобы этих преданных увековечить в книге их имена, потому что они необычные личности, те, кто ушли к Богу. Уже приходят письма, очень интересные, очень необычные. Книга будет тоже хорошая. Это я вкратце о книге, она издана в Омске и распространяется оттуда. Тираж 2000 экземпляров будет. Много заказов уже сделано, если вы хотите, вы должны успеть сделать заказ, пока она не разобрана полностью. Здесь есть Марина из Омска, Пскова, вот она там в конце сидит. А, кто захочет, можете, да, заказать книгу.
Вы начали историю рассказывать про казахскую.
Да, прочитайте книгу. что я уже скоро на поезд убегаю, все. Последний вопрос.
Просто в вайшнавском этикете слушал, вы говорили, что предлагаете поклоны духовному учителю в оскверненном состоянии, а оно как бы является оскорблением. А часто можно видеть, что преданные, когда просыпаются рано утром в оскверненном состоянии, угрожают почтение духовному учителю, предлагают поклон какой-то правильный.
Согласно этикету, да, так нужно делать. После сна нужно сразу выразить поклон, чтобы вспомнить Кришну. Или хотя бы произнести 3 раза Кришна, Кришна, Кришна и пойти в ванну. Просто вспомнить нужно.